Это закон, это путь закона к смерти. Я погибший. Но с другой стороны, закон мне показывает на то, что есть спасение. И вот на это мы меньше обычно указываем внимание, или мы должны об этом больше помнить. Закон показывает путь к прощению грехов. Он говорит о примирении через жертву. Вот я жертву принес, мои грехи прощаются. Они пока, эта жертва показывает на Иисуса Христа. Придет Христос, принесет себе сам жертву, и мои грехи будут покрыты. Они будут прощены мне. Закон показывает, что через возложение рук на жертву мое переходит на него. И вот на основании этого мы возлагаем руки, чтобы Божье благословение перешло на крещаемых, на брачущихся, на детей, на служителей, чтобы больные исцелились. Ведь от закона мы научились возлагать руки по разным причинам. Смерть жертвы показывает на смерть Иисуса Христа. А когда мы, люди, после того, как принесут жертву, имели совместно трапезу, то эта совместная трапеза опять-таки показывает на Иисуса Христа. Он говорит в Евангелии от Иоанна, в 53 главе, в 6 главе, с 53 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе спасения. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. А кто не будет есть, не будет иметь общения». Или дальше. Три части скинии или храма показывают нам три части нашего мира. Землю, небо и святое святых на небесах, то есть престол Божий. Первосвященник – это прообраз Иисуса Христа. Путь священника через святилище – это путь Иисуса Христа на Голгофу. Все принадлежности – алтарь для жертвоприношения, алтарь для курений, стол хлебов приложений, или золотой семисвечник, или престол благодати в святое святых – все это показывает нам о будущих благословениях Нового Завета. Мы видим, сколько хорошего в этом законе было. И он все указывал на жизнь, которая должна прийти через Иисуса Христа. Но этот закон был дан через ангелов, поэтому он помочь не мог. Мы читаем в трех местах Библии о том, что этот закон был дан рукою ангелов. Деяния апостолов, 7 глава, 53 стих. Стефан говорит: «Вы приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Павел пишет в Галатам, 3 глава, 19 стих. «Закон предан через ангелов рукою посредника». Или Евреям 2, 2 глава. «Через ангелов возвещенное слово было твердо». Значит, закон Бог дал через ангелов. И наказывал, если народ израильский не сохранял. Но Израиль закон не мог сохранить. Не может его сохранить ни один человек, поэтому через закон никто не может спастись. Павел пишет в послании к римлянам, в 3 главе, 19-20 стихи, «Делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Для этого, для спасения нужен другой путь». Вот к этому тупику Господь подвел народ израильский. Мы не можем спастись, нам нужно что-то другое. И вот когда исполнилась полнота времени, когда должен был прийти этот примиритель, то Господь посылает ангела Михаила, Гавриила, извиняюсь, и он приходит к священнику и говорит ему о том, что у него должен родиться сын, который станет предтечей этого примирителя, этого Мессии. Лука, 1 глава, 15-18 стихи. «Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъдет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть этот израильский народ, после того, как они 400 лет не имели пророков, надо подготовить принятию этого Спасителя мира, который теперь должен прийти. Ведь для этого народ израильский и был предназначен Богом получить откровение, то есть книги Ветхого Завета, принять Мессию в свою среду и стать колыбелью для рождения Церкви Христовой. Они-то приняли откровение, но народам не передали. и сами не исполняли. Теперь этот народ, который так далеко отпал от Бога и был между язычниками рассеян и под римским гнетом, который-то храм имел, но только для формы, ведь истины славы Божьей в этом храме не было. Господь давно покинул этот храм. Этот народ надо приготовить для того, чтобы Бог теперь жил в их среде. Когда народ израильский подошел к Синаю, то Господь говорит: сделай тут изгородь, пусть никто туда не перейдет, вы оставайтесь подальше, потому что я буду среди вас на этой горе. И все, каждый, кто подойдет к горе, он должен умереть. Теперь Бог будет жить среди евреев. Значит, евреи должны покаяться. С ними должно произойти изменение, должно произойти пробуждение, чтобы Бог мог среди жить, но не так, как на Синае в образе Бога, а в образе человека. И этот же ангел приходит к Марии и возвещает и ей о рождении ее будущего сына. Первая глава Луки, 32-33 стихи. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовек, и царство его не будет конца. Это все то, что говорили пророки заранее. Это ангел теперь повторяет этой Марии, то есть от тебя теперь произойдет этот примиритель мира. В Матфея 1:21 этот ангел говорит: «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Тут не написано: он спасет всех людей от грехов их. Нет, Христос пришел для всех, но спасает он не всех. Он спасает людей своих, не те, которые каются или в церкви крещение принимают, или в вечере участвуют, или на списке церкви. Нет, оно Христу не нужно. Христу нужно на сердце, народ свой. Он спасет народ свой от грехов их. И если я отношусь к его народу, он меня спасет. А если я только фиктивный, и как евреи были фиктивно, они относились к народу Божьему, а сердце их не было далеко, то нет такому христианину и сегодня спасения. И вот теперь он пришел, этот предтеча Мессии, а потом пришел через короткое время, где-то месяцев 6, и сам тот, о котором говорили, звезда от Иакова, этот Мессия, этот Бога-человек родился на земле. И разве только для евреев? Нет. Уже сразу первые его поклонники, и евреи, пастухи, и язычники, волхвы. И те имеют доступ к этому Иисусу Христу. Он пришел, чтобы жить среди евреев, но пришел он для того, чтобы спасение совершить для своего народа. И как случилось с Моисеем, с посредником Ветхого Завета, так теперь сатана сразу пытается уничтожить этого ребенка. Как в Египте побивали многих детей, бросая их в Египет, в Нил, так теперь Ирод повелевает убить всех детей, рожденных в Вифлееме от 0 до 1 года. Там делает фараон, тут делает сатана это руками царя Ирода. То есть сатана повторяет то, что он делал и там. Ведь ребенка легче уничтожить, чем взрослого человека. Он не может защититься, поэтому сатана старается в самом начале убрать этого примирителя. Но это ему не удается. И опять Иисус Христос, то есть он уходит в Египет, так же, как народ израильский ушел в Египет, чтобы его хананеяне не уничтожили эту одну семью. Они в Египте возрастали, и когда выросли, тогда они вернулись. Иисус Христос остается в Египте до того времени, когда его возвращение будет безопасным. И вот Иисус живет в Назарете примерно до 30 лет, как мы читали в Луки 3:23. А Иоанн говорит в 1 главе, в 46 стихе: «Из Назарета может ли быть что доброе?» То есть и в незначительном городе родился Христос, и в бедной семье, и живет теперь еще в городе, который имеет плохую славу, и живет в семье бедного плотника. Они его воспитывают. И невольно вспоминаются слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, в первой главе, с 26 по 29 стих. Павел говорит: «Ну кто вы все по призванию? Вы не богатые и не знатные, а вот невидное, незначительное для мира сего, то избирает Бог, чтобы посрамить мудрость мира сего, и чтобы перед ним никто из людей не ставил себя высоко». И вот теперь, когда прошло эти около 30 лет, а почему 30 лет? В народе израильском священники начинали с 30 лет свое служение. С 30 лет человека можно было избрать в Синедрион. Левиты начинали с 25 лет служения, а священники с 30 лет. Но левиты кончали в 50 лет, а священники служили, насколько им позволяло здоровье и их физическая крепость. И Иоанн начинает свою проповедь. 15-й год царя Тиверия, то есть 26-й год после рождения Иисуса Христа, по нашему летоисчислению, которое мы имеем. И проповедует он: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть и теперь пришел сын Давида, пришел царь израильского народа. Теперь нужно покаяться, и этот царь будет господствовать среди своих людей. В Иудее начинается огромное пробуждение. Весь Иерусалим, Галилея, окрестность Иордана, все они выходят туда, в пустыню к Иордану, исповедуют свои грехи и принимают крещение от Иоанна. Но это крещение по форме такое, как наше, по назначению совершенно другое. Крещение имеет глубокий смысл. Для крещения нужен креститель, нужен крещаемый, нужна среда, в которой крестят, вода или огонь, или Дух Святой, или страдания, и нужен повод для крещения. У нас повод для крещения – наше покаяние и вера в Иисуса Христа. Если кто-то кого-то окунет в воду хоть 10 раз, покрестит его, а тот невозрожденный, то это ничего не поможет. Это бесполезно. Если мы допускаем до крещения невозрожденных людей, то это не больше, как мы их в воду окунаем. Это не крещение. Крещение должно иметь повод. А вот повод к этому крещению было покаяние и исповедание грехов. И вера в то, что грядущий Мессия теперь придет. Вот поэтому эти люди каялись, исповедовали грехи, они верили в грядущего Христа и принимали крещение, но не видели Иисуса Христа. Они просто верили, что когда-то придет. Поэтому форма была та же, но значение было другое. Они крестились в Иоанна, но не в имя Иисуса Христа или Триединого Бога. И вот Иисус, когда началось это большое пробуждение, то есть народ израильский готовится к принятию Мессии, который должен прийти, то и Иисус Христос сам пришел и принял крещение. И тогда о нем Иоанн свидетельствует теми словами, которые сказал ему Господь Бог. 1 глава, 33 и 34 стихи. «Я не знал его, но, пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь дух восходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Очень четко и ясно говорит об этом Иоанн Креститель. И народ слышит: вот это Сын Божий, о котором говорили пророки, это тот примиритель, о котором говорилось так много в ветхозаветнее время. И это было сошествие Духа Святого как бы в форме, как голубь, то это был просто символ или знак для Иоанна. А сам Иисус Христос был исполнен Духа Святого от рождения. И теперь, что же делает сатана? Ему не удалось уничтожить Иисуса младенцем. Все эти годы Христос не учил, он жил, как все остальные люди, и сатана его оставляет в покое. Но теперь он вышел в общественность. Теперь он принял крещение, и теперь он начнет свою деятельность. Теперь через короткое время он совершит план спасения. Значит, его надо убрать до того, как он умрет на Голгофе. Сатана хотел любой ценой Иисуса не допустить до Голгофы. И сразу после крещения он его искушает. Как и первого Адама. Только Адам был в Эдемском саду, в изобилии были плоды и ягоды, и фрукты вокруг него. А Иисус Христос в пустыне 40 лет ничего не ест и не пьет. И теперь он голодный, и сатана подходит опять с искушением, как и в Эдемском саду. Че, голодный, да? Ну, вон, покушай, скажи, чтобы эти камни стали хлебом, и тогда накушаешься. Но второй Адам, как его называет апостол Павел, отвергает все эти искушения из сатаны. Сатана хотел, чтобы Христос ему поклонился, как сделала Ева и Адам. Но у второго Христа рядом нет Евы, он один. И он выстоял эти искушения, и сатана ничего не смог с ним сделать. И вот начинается сильная проповедь Иисуса Христа о Царстве Божьем. Он делает многочисленные чудеса и знамения. И это третий период. Я говорил, первый вокруг Моисея, второй вокруг пророков Илии и Елисея, а третий вокруг Иисуса Христа и его апостолов. То есть наступило третье время этих чудес в истории или в плане спасения Божьем. Приближается время, когда Христос должен принести себя в жертву, как агнец мира. И сатана делает еще несколько попыток, чтобы его уничтожить. Следующая попытка была сделана в Назарете, где он вырос. Луки, 4 глава, 29 стих. Он сказал им обличительную проповедь. Сперва они его слушали, удивлялись. Ни разу он не сын Иосиф, откуда у него все это? А когда он им сказал две вещи, то они решили сразу его убить. Это говорит о национальной гордости евреев. Он говорит, во времена Неемана, и в Израиле было много прокаженных, но Бог исцелил сириянина, а не еврея. А это заело еврея. Потом он говорит, во время пророка Илии, и в Израиле было много вдов, но Бог послал в Сарепту этого пророка. И это их заело. И до того заело, что они решили его убить. Они его привели на эту большую гору. Назарет стоит на горе. Я был несколько раз в Назарете. И там, у этой каменоломни, его хотели туда вниз бросить. Но он прошел между ними и ушел. Они не имели власти над ним. Но они хотели его уничтожить. После был еще подобный случай с апостолом Павлом. Когда его хотели схватить в храме, евреи убить, то его римские воины увели, он там где-то высоко встал и потом говорит: «Мужи, братья израильские, разрешите мне с вами поговорить». И когда он проповедовал им о том, как ему явился Иисус Христос, как он проповедовал, они молчали, никто слова не сказал. А когда он только сказал, что этот Иисус послал меня к язычникам, они до того кричать стали и пыль в воздух бросать, и кричат: «Убейте его, он недостоин жить». Почему? Да спасения для язычников не должно быть. Вот так среагировали евреи. Я не хочу обижать вас ни в коем случае, но это говорило о их ненациональной гордости, что они не поняли любви Божией ко всем людям. Как речь идет о язычниках, евреи говорили: нет, это только нам. Вот в этом отношении они не исполнили своего призвания. Вместо того, чтобы передать дальше спасение людям, они себе все это присвоили. А Бог Иисус Христос-то пришел для всех людей. И вот какое же отношение было теперь народа израильского к Иисусу Христу? Двойное. Одни поклонялись Ему и видели в Нем Мессию, и верили в Него. Другие ненавидели Его и хотели Его убить. Иоанн говорит в 1 главе, в 11 стихе: «Свои, Он пришел к Своим, а Свои не приняли Его». Кто это Свои? Народ израильский. Иоанна, 7 глава, 20 стих: «Небес ли в тебе?» Спрашивают Его люди, которые Его слушают. Луки, 3 глава, 21 стих: «Ибо говорили, что Он вышел из себя». Значит, это родственники говорят. Или Луки 19, 14: «Не хотим, чтобы сей царствовал над нами». Вот тут мы видим, как одни отвергли Его, а другие, как пастухи, или как Анна, или другие, они приняли Его, они верили в Него, они следовали за Ним, как и сегодня. Большинство евреев Его отвергают, а некоторые евреи Его приняли сердцем, приняли верою. И вот сатана в третий раз пытается убить Иисуса Христа до Голгофы. В Луки, 7 глава, 19 стих. Он говорит: «Зачем вы хотите убить меня?» То есть они пытались перед тем, как он совершит спасение, еще раз уничтожить. И первосвященники сделали заговор, что ему надо умереть. Только не теперь, не на праздник, а вот пройдет праздник Пасхи, вот тогда мы его уберем. То есть это были попытки сатаны во что бы то ни стало уничтожить этого человека, Иисуса Христа. Но по-ихнему не получилось. Христос говорит обличительные проповеди своему народу. Ведь он сам еврей, все пророки евреи, апостолы вокруг его, все евреи. А народу он говорит, Иоанна 8 глава 44 стих: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоть отца вашего». Мне тоже неприятно, когда некоторые евреи говорят: «Ты жестоко говоришь». Ну где мне взять другие слова в Библии? Я читаю слова Библии, поэтому и мне больно часто говорить эти слова. Но это же и мы сами, и мы немцы такие же. Но это говорит Бог, что вот так поступали с Ним. Его не поняли, Его не приняли, и Он поэтому их так обличал. И вот подходит конец его жизни. Богом было определено, когда он должен умереть. Сам он точно знал этот момент. Сам он трижды об этом говорил своим ученикам. По дороге в Иерусалим он говорит, что вот должно Сыну Человеческому быть преданы в руки язычников. И там я буду возведен, значит, на крест. Там я умру. Но апостолы как-то тоже все это не приняли к сведениям. Он говорит, что я воскресну, я взойду на небо. Но они не могли это все как-то понять. И когда он вошел одну неделю, значит, до Пасхи, в вербное воскресенье, в Иерусалим, то люди, опять-таки, с различными чувствами отнеслись к этому. Одни бросали свои одежды на пол, подстилали под осленка, другие срывали ветки с деревьев, Люди кричали, дети радовались, благословлен грядущий во имя Господне, сын Давидов, то есть Мессия идет, это царь израильский, это была радость в этом народе. А другие говорили, весь народ бежит за ним, вы видите, что мы ничего не можем предпринять. И стремились к тому, чтобы его уничтожить. Сердце Израиля разделилось, как сегодня разделено сердце любого народа, всего человечества по отношению к Иисусу Христу. И вот на другой день, я сейчас заканчиваю, на другой день, когда он опять возвращался из Вифании в Иерусалим, он подошел к одной смоковнице, а было время, когда первые смоквы должны были быть, фрюфайген, основные смоквы еще не должны были быть, но ранние должны быть, они рано весной созревают. И он ничего не нашел на этой смоковнице. Неизвестно, почему Марфа его в то утро не накормила, ведь Марфа была очень гостеприимной, но Христос остался почему-то голодным. И тогда он проклял эту смоковницу. И когда на следующее утро они опять проходили тут, то Петр удивился, говорит, Господи, смотри, смоковницу, которую ты вчера проклял, она уже до самого корня засохла. Это было очень пророческое последнее чудо, которое сделал Иисус Христос перед тем, как взойти на крест. Иисус Христос по отношению к Богу является женой, то есть, извиняюсь, народ израильский по отношению к Богу является женой, а Бог муж. По отношению ко всем народам, народ израильский голова, а остальные хвост. Он первородный, а остальные другие сыновья. Но в плане спасения народ израильский имеет три имя. Одно – это смоковница. Это политическая сторона израильского народа. Смоковница засохла, израильское государство засохло до самого корня. Но когда-то эта смоковница опять зазеленеет. И она в 1948 году зазеленела, и более 50 лет уже зеленая. Политическое государство Израиля восстановлено. А виноградник это, или виноградная лоза – это весь религиозный Израиль. Они, евреи, рассеяны по всей земле, и среди моего, среди виноградника некто имел смоковницу. Среди всех рассеянных евреев по земле есть и государство Израиль. И вот это государство Израиль, смоковница, была проклята. Не виноградник и не виноградная лоза, нет, у виноградника Исаия, 5 глава, изгородь была взята, и Господь запустил его. А восстановленный Израиль сравнивается в Библии с оливковым деревом. Римлянам 11 глава, оливковое дерево. Значит, Израиль, смоковница, это, значит, политический Израиль, или виноградник, это весь израильский народ, как национальность, а возрожденный святой остаток, это маслина. И вот теперь Христос проклял вот эту смоковницу и говорит, что на тебе теперь ничего не будет расти. Почему? Царь пришел среди к своему народу, сын Давида, сын царя Давида, царь Иисус Христос пришел к своему народу, они его не приняли. Через пару дней они будут кричать, распни его, у нас нет другого царя, кроме Кесаря. И вот мы вспомним те слова, которые старый Симеон сказал, когда младенца Иисуса представили в храм. Я заканчиваю этими словами. Луки 2 глава 34-35 стихи. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, да откроются помышления многих сердец». Вот этот Иисус Христос для евреев и для неевреев лежит в предмет пререканий. Через Иисуса Христа открывается помышление каждого сердца. У одного это на восстановление вечной жизни, которую мы потеряли, у другого на падение, вечную погибель. А как ты и я к этому отнесемся, мы должны сами за себя решать. Ни наши родители, ни наши дети, ни внуки, ни наши соседи этот вопрос за нас решить не могут. К тому, от того, как мы относимся к Иисусу Христу, зависит наше будущее в вечности. Да помог бы нам Господь отнестись к Нему иначе, чем отнеслась сегодня, относится основная масса человечества сегодня. Чем отнеслась основная масса евреев в то время, когда был Христос среди них. Обетования даны малому стаду, то есть церкви, и священному остатку из Израиля. Да помог бы нам Господь быть среди них. Аминь. Об этом мы теперь помолимся. Дорогие друзья, братья и сестры, в сегодняшний вечер я хочу от сердца поприветствовать вас любовью нашего дорогого Спасителя. Я еще раз хочу напомнить, что я говорил в первый раз, что я иногда делаю ошибки, иногда оговариваюсь. В прошлый раз я сказал, что Христос постился 40 лет, я оговорился, мы все помним, что это 40 дней, и мне неприятно, что я иногда оговариваюсь, прошу прощения, и вы можете мне напомнить с места, если это еще случится. Сегодня наша тема – это пятый период времени, то есть время от Иисуса Христа до Вознесения Церкви, или время благодати, или время Церкви Христовой. Другими словами, мы можем сказать, это наше современное время, наш современный период времени. Первый период был в Эдемском саду, второй период от грехопадения до потопа, третий период был от потопа до Вавилонской башни, четвертый период – это история израильского народа от призвания Авраама до Иисуса Христа. И вот с распятием Иисуса Христа, с Его вознесением на небо и сошествием Духа Святого на землю кончается четвертый период времени, время Израиля или время обетований и закона, и начинается новый период времени, период благодати или период Церкви Христовой. В прошлый раз мы закончили событием, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, и народ израильский, значит, понял, что это их не Мессия. Они его приняли как царя, но первосвященники не хотели его принять, поэтому его отвергли, и Христос знал об этом, и он проклял бесплодную смоковницу. Это прообраз из государства Израилева. Царь израильский пришел к своим, а свои его не приняли. Сегодня, значит, мы сперва рассмотрим дело искупления Иисуса Христа. Иисус Христос очень ясно и конкретно три раз говорил до своего страдания о том, что ему в Иерусалиме надлежит пострадать и надлежит умереть, и что он на третий день воскреснет. Об этом он четко и ясно говорил своим ученикам неоднократно, а особенно в последнюю неделю, когда он уже оставался в Иерусалиме. Он три ночи проводил в Вифании, потом несколько раз был в Гефсимании, три последние ночи. И он, будучи с учениками, много им говорил, и говорил и о будущем, ведь Иисус Христос является пророком, как Моисей. Моисей сказал о нем в 18 главе книги Второзакония, что пророка, как меня, воздвигнет Господь, Бог твой, из братьев твоих. Его слушайте, и вот Иисус Христос является не только Мессией, не только Спасителем, но Он является и пророком, потому что Он Бог, Он и знал все наперед, какие у Него были планы. И в своих последних проповедях Он говорил о будущем израильского народа. Что с этим народом будет на протяжении будущих тысячелетий? Он говорил конкретно об разрушении Иерусалима и Иерусалимского храма. Всего Иерусалим разрушен 39 раз. 17 раз он был полностью разрушен, 39 раз частично, потому что его занимали чужие войска. А 40-й раз, последний раз теперь, будет Армагеддонская битва, когда Иерусалим опять будет взят. Но тогда придет Христос в конце этой битвы. Он говорил о будущем всего мира для своих проповедях и говорил о будущем церкви. То есть перед тем, как уйти с этой земли, он своим ученикам, апостолам, очень конкретно о всех этих событиях сказал наперед. Ведь так Господь всегда делал. Он говорил наперед, а потом, если некоторое время пророчеств и не было, то все же люди знали, что должно исполниться. И вот теперь на границе Ветхого и Нового Завета, на границе 4 и 5 периода времени, или в начале нового открывка в истории спасения человечества, Господь опять заключает завет. Завет был в первом периоде времени, это Адамский завет в Эдемском саду. Затем Господь заключает завет в начале после потопа с Ноем. Начинается новый период времени, новый завет. И в Эдеме не было жертв, потому что греха не было. А Ной приносит жертвы, и Ною дается знамение, радуга. Когда начинается с Авраамом история израильского народа, опять Бог заключает с ним завет. И Господь дает знамение, это обрезание. Когда народ израильский вышел из Египта и подошел к Синаю, Господь заключает с ним завет и дает им, значит, знамение, это суббота. Когда после народ израильский зашел в Ханаан, то еще раз Иисус Навин обновляет этот завет, так как народ теперь уже в Ханаане. Теперь Иисус обновил этот завет, но новых знамений не давал Господь. И перед смертью с Давидом Господь еще раз обновляет этот завет и обещает теперь Мессию, который придет из его дома. Это все заветы принадлежали частично всем людям, Адамский или Ноев завет, а другие были для Израиля. Теперь Иисус Христос заключает новый завет. И этот новый завет заключается не с евреями, а заключается с Церковью Христовой. Эти слова мы слышим очень часто, потому что и апостол Павел их почти так же повторил, как Иисус Христос их в Евангелиях повторил. Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стихи. «И когда они ели, то есть пасхального агнца, Иисус взял хлеб и благословил, преломив, и раздал ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое», и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Он не говорит для израильского народа, не только для потомков Авраама, но это уже для всех людей. Кровью завета является кровь Иисуса Христа. Жертвою завета является Агнец Божий Иисус Христос, который несет на себе грехи мира. У всех жертв всегда убивала жертва, потом кровь приносила в жертву, а здесь Иисус Христос сам себя приносит в жертву. Алтарем этого завета является Голгофский крест, а знамением Нового Завета является вечеря Господня. И эту вечерю Церковь сохранит, доколе Христос придет. Так написано 1 Коринфянам 11:26. То есть теперь для нас, для Церкви, не радуга имеет большое значение. Она напоминает нам о потопе, что его больше не будет. Для нас не имеет значения обрезание или суббота. Нет. Суббота дана была израильскому народу, чтобы они помнили о своем выходе из Иерусалима. Сейчас в Новом Завете есть что-то весьма важнее, чем выход израильского народа из Египта. Сейчас у нас воскресение Иисуса Христа, поэтому мы празднуем не субботу. И для нас не суббота является знамением или обрезанием завета с Богом, а мы помним о вечере Господней, о воскресении Иисуса Христа. Но будем помнить, что это не новый завет, о котором говорит пророк Иеремия в 31 главе. Там пророк говорит о Новом Завете, который еще должен заключиться с Израилем. И часто братья, говоря на вечере, говорят, вот Иеремия об этом сказал. Иеремия сказал о событии, которое будет в начале тысячелетнего царства, когда весь израильский остаток израильского народа соберется в Ханаан. И тогда с этим святым остатком, который примут Мессию, Господь заключит этот Новый Завет. Поэтому мы не можем путать или смешивать вместе то, что сделал Иисус Христос, Тайную Вечерю, и то, что говорит пророк Иеремия. Иеремия, 31 глава, с 31 стиха по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». А тут Христос с Церковью заключал завет. «Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним, — говорит Господь. Он не нарушал завета, но народ нарушил завет». Я читаю дальше. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердце их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов уже их уже не вспомяну более». То есть это событие, которое еще должно случиться и имеет отношение только к израильскому народу, но не к церкви. А то, что Христос сделал на Тайной Вечере, оно имеет значение для церкви и для всех евреев, которые обратились к Иисусу Христу и стали членами тела Христова. Но не для народа израильского в целом, который сегодня еще не принял Христа, и грехи их еще не прощены, потому что еще не раскаялись. И не только Христос устанавливает Новый Завет. Он обещает народу, ученикам своим, что Он придет опять. В Ветхом Завете много раз сказано о том, что Христос придет на эту землю опять. 1527 раз в Ветхом Завете сказано о втором пришествии Иисуса Христа. Мы видим, что это одно из основных учений Христа. Почему он должен прийти еще? Да чтобы восстановить то царство свое, которое иудеи не дали ему восстановить. Мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами. И в Новом Завете 319 раз сказано о том, что Христос придет опять. То есть это 1846 мест в Библии говорят о втором пришествии Христа. Это очень важное учение. И для нас это самое важнейшее событие, которое может случиться в любой день, которого мы ожидаем. Но Христос говорил о том, о двух пришествиях. Один раз Библия и апостолы, или пророки и апостолы, особенно пророки, апостолы Нового Завета, говорят о том, что Христос придет за своими, заберет церковь. Мы в будущем в один из вечеров будем много об этом говорить. А второй раз он придет совсем на эту землю, на Елеонскую гору, откуда он уходил. Это два совершенно различных события. Но кто знает только Ветхий Завет и поверхностно читает Новый Завет, ему кажется, что это одно и то же, что это 1846 раз сказано об одном пришествии Христа. А фактически это две фазы его пришествия. Одно он будет в облаке и ждет, пока церковь придет ему навстречу, затем будет суд над Домом Божьим на небесах, затем он вернется со своими для того, чтобы совершить суд над оставшимся после великой скорби народами. И здесь Господь указывает не только на приметы времени, но срок, когда это будет, нигде в Библии не указывается. И Христос об этом конкретно говорит, что Сын Человеческий придет в такое время, когда вы и не подумаете об этом. Дальше он дает им еще одно очень важное обетование, что придет Дух Святой. Если он уйдет, то апостолы останутся одни. Кто теперь вот эту весть о спасении понесет во все народы? Ведь эту весть должны были нести во все народы евреи. Они с этой задачей не справились, они рассеялись, и Господь рассеял среди всех народов, но не везде в своих синагогах собирались, учили свой закон, кто туда приходил, они им говорили, но евангелизацией мирового населения мира они не занимались. Теперь это должны сделать апостолы, это тоже все евреи, ведь все апостолы и сам Иисус Христос были из израильского народа, и они справятся с этой задачей, но кто им поможет? На место Иисуса Христа придет Дух Святой, который будет действовать. Ветхий Завет является временем действия Бога Отца. Сперва во всем мире, до Авраама, а потом в израильском народе. Евангелие является периодом действия Бога Сына, когда это спасение совершалось. А после вознесения Иисуса Христа наступило время действия Бога Духа Святого. И Он будет действовать, пока Он церковь приготовит и заберет ее на небо. Задачей или обязанностью Духа Святого является создать из отдельных людей церковь. Эту церковь, этой церковью руководить, водить эту церковь и стремиться к тому, чтобы она жила свято, воспитывать ее и готовить ее к славному вознесению на небо. Ведь цель членов церкви – стать царями и священниками Богу, быть гражданами неба, быть людьми, которые будут служить Господу от вечности до вечности. Это очень высокое назначение. И для этого у церкви должен быть хороший руководитель, хороший водитель, хороший учитель. И этой задачей займется Дух Святой, говорит Иисус Христос. Он придет к вам и не оставит вас вовеки. Так что Христос подготовил все. Учеников своих подготовил, чтобы они во всех вопросах были хорошо осведомлены, прежде чем ушел он с этой земли. И вот перед тем, как ему пострадать на Голгофе, первосвященники делают еще одну попытку, конечно, по наставлению сатаны, чтобы его уничтожить. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, мы читаем с 3 по 5 стихи. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. То есть теперь, когда Мессия пришел, его не только отверг народ, но и хотели его убить. Конечно, был сатана за ними, чтобы не допустить умереть Иисусу Христу на Голгофском кресте. Но ведь сатана не имел никакой власти над Богом. Христос ведь был Бог. Сатана может сделать только то, что ему допустит Бог. Это мы видим хорошо в истории Иова. Бог ставит границу этому рыкающему льву, доселе и не дальше. И это все были человеческие помышления, но мы видим здесь, как вожди этого народа первый раз сказали Самуилу, что «дай нам царя, мы хотим быть как прочие люди, как прочие язычники». Теперь опять вожди народа решили убить Бога для того, чтобы он не совершил дело спасения всего человечества, в том числе и ихнего народа. Мы читаем в Библии, что Иисус Христос много молился. Его первосвященническая молитва нам известна в 17 главе Евангелия от Иоанна. А в 5 главе послания к евреям мы читаем в 7 и 8 стихе о человеческих чувствах и о сильной молитве, о зависимости Иисуса Христа от Бога и от Отца Своего, и о том, как Он во что бы то ни стало хотел исполнить Отца, волю Отца Своего Небесного. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Он благоговеял перед своим Богом. О, как многие христиане сегодня не благоговеют перед Богом, а наглыми людьми стали. Маудерзон когда-то сказал так: «Wenn die Freiheit zu Frechheit wird». И вот эта проблема, что люди, значит, становятся и теряют благоговение перед Богом, благоговение перед церковью, перед братьями и сестрами. А Иисус Христос благоговеял как человек перед этим Богом, благоговеял перед своим небесным Отцом. И Отец его услышал. Воля Отца Небесного была исполнена. Он не освободил Христа от смерти, нет. А то, для чего Христос пришел, оно было совершено. И Синедрион, значит, как решил, так они потом и поступили. Они Иисуса Христа арестовали по своему предопределению. 22 глава Евангелия от Луки, 70-71 стихи. «И сказали все им: „Итак, ты Сын Божий“. Он отвечал им: „Вы говорите, что я“. Они же сказали: „Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его“». Мы не можем теперь сказать, что первосвященники по неведению это сделали. Они слышали от Иисуса Христа самого, что Он является Сыном Божьим, что Он является Мессией. Вот это место подтверждает. Христос говорит: «Да, это Я, вы же говорите это». И они это поняли. Да, Он же сам, из Его уст мы слышали, что Он это. И они сделали это не по неведению, а сделали по жестокости своего сердца и по зависти, говорит нам Слово Божие. И этого Мессию, который пришел для того, чтобы спасти свой избранный народ, они теперь приводят, после того, как осудили его к смерти в Синедрионе, к Пилату. И здесь мы видим, что и евреи, и язычники участвуют в осуждении Иисуса Христа. Пилат-то умыл свои руки, потому что его жена Клавдия Проскула написала ему записку, что «ты ничего общего не имей с этим праведником, ибо я много пострадала ночью за него». Вот эту записку, которую потом Библия об этом не говорит, но история говорит, что Пилат написал ответную записку своей жене. Римские жены не имели права входить туда, где совещались мужчины. Сегодня женщины очень часто забывают своих правил, забывают правил приличия или свои права и обязанности. Но в то время эти именитые женщины были воспитанными, и она знала, что не имеет права входить туда к своему мужу, в то время как он ведет какой-то процесс. Пилат ответил на этой записке, которая, кстати, сохранилась в одном из музеев, этот кусочек пергамента. Он пишет, что если это действительно Сын Божий, то мой портрет не попадет на новую монету, которую должны выпустить. То есть в то время в Иерусалиме или в Иудее должны были выпустить новую монету. А величайшей честью человека было, если его портрет помещали на монету. Туда помещали царей или великих полководцев. И вот было решено, что за особые заслуги на одной стороне монеты будет портрет римского кесаря, а на другой стороне портрет Понтия Пилата. В Риме есть музей, где сохранены коллекции всех монет Римской империи всех этих столетий. Действительно, в Иудее в первом веке была выпущена монета. На одной стороне изображение кесаря Тиверия, который руководил тогда империей, а другая сторона пустая. То есть Пилат это понял, что он сделал, что он осудил на смерть Сына Божьего, и поэтому совесть ему не позволила свой портрет поместить на этой монете. Но Пилат боялся, что если он освободит Иисуса Христа, тогда на него пожалуются евреи, римскому кесарю, и его Пилата снимут с его места. Но чего он боялся, то после и случилось. Евреи все равно на него вскоре пожаловались. Этот раз он им угодил, а всегда он не смог им угодить. Поэтому Понтий Пилат был снят, сослан в ссылку в Галлию, там он сошел с ума. И бегал по кладбищам, и все время кричал: «Мои руки в крови», и мыл постоянно руки, и кончил жизнь самоубийством. Люди, которые прикладывают свои руки к Богу, они не остаются безнаказанными. Всякий народ, который трогает израильский народ, тот касается...